Итак, дорогие друзья, здравствуйте! В эфире ОНО, радио НЛП. В гостях у нас сегодня Алексей Филатов.
Добрый день, дорогие друзья!
Виктория Кольцова с нами.
Здравствуйте, здравствуйте!
И Алексей Шендяпкин. Тема подкаста «Ошибки нашего
Лёшиного
мышления».
Лёшиного мышления хотели назвать.
Да. «Ошибки моего мышления».
Да.
Но не только моего, сейчас мы... Будем немножко, наверное, расстраивать или радовать, да?
Угу.
Ошибки...
Ну, каждого мышления, да? Нашего. Оказывается, что каждый
каждого,
ошибается,
да,
из нас. Вот уж насколько... не подумала бы.
Да, насколько...
Вот уж не подумала бы, да. Я могу ошибаться, да?
Я дожила до 22 лет и не думала, что могу так ошибаться.
Да, оказывается, все мы ошибаемся.
Мне кажется, 23 тебе никогда не будет.
Ошибся, Алексей. Было уже.
Ты ошибаешься.
Так, о чем речь сегодня будет? Видимо, про то, как наше мышление, наш мозг, наш ум или что-то, что мы под этим всем понимаем, нас в легкую наё, да?
Ну, как тебе сказать? Я бы сказал, наверное, помягче. Вот дело в том, что сейчас в современной психологии есть большой интерес к тому, как работает наш мозг. Это вот как раз то, чем, по идее, должно заниматься НЛП, потому что это нейролингвистическое программирование. Но НЛП, оно такое, что почему-то современные НЛПеры не думают о том, как работает мозг, и какие сложности или интересные особенности в его мышлении есть. А на Западе сейчас очень популярно вот то, что называется когнитивной психологией, когнитивными искажениями, поведенческой экономикой, теорией принятия решений. Да, это все по большому счету из одной оперы. И базируется это на том, каким образом наш мозг мыслит в целом по умолчанию. И, соответственно, какие выводы или какие особенности его, мышления приводят, ну, к часто распространенным ошибкам.
Угу. А ну, вот, когнитивные, например, можешь расшифровать?
Когнитивные
слово?
Мыслительные.
А,
вы
мыслительные,
не знаете греческий?
Я
знаете латинский.
Ты ошибаешься, я знаю, я для радиослушателей. Греческо-латинский.
Да, но так вот. Дело в том, что сейчас очень популярны вот эти вот вещи, на самом деле. И считается, что вот в, нашем мозге есть две базовых системы. Базовых систем. Ее так тупо назвали. Первая и вторая.
Оригинально.
Первая и вторая система. Первая система, она такая эмоциональная, быстрая. Она появилась первой в эволюции. То, что называется там эмоциональный мозг. Эмоциональная, быстрая, эмоциональная. Работает очень эффективно, не нужно думать, работает по умолчанию. Мы все живем по умолчанию на вот этом уровне, так
сказать. Автопилотом называют.
Автопилотом, да. А вторая система нашего мозга – это когнитивная. Это значит, система, которой нужно подумать в сравнении с первой, которая принимает логические решения, и которая очень энергозатратна. Думать дорого. Ну, для того, чтобы мозг работал на 100%, он должен потреблять большое количество, ну, нашей энергии. И природа, к счастью или к сожалению, стремится к тому, чтобы мозг все-таки меньше думал. Потому что это энергозатратно. А. Если есть, ну, если есть, так скажем, электричество, да, или ресурсы, то тогда природа, конечно, радуется, что мозг думает. Но если этих ресурсов маловато, то, ну, как бы стремиться по умолчанию, чтобы мы все-таки экономили нашу ментальную энергию и, ну, как бы жили по первой системе.
Означает ли это, что полные люди лучше думают?
Нет, нисколько. Вообще это не связано с массой тела абсолютно. Это связано, ну, со структурой нашего метаболизма. Абсолютно не связано с массой тела.
То есть шоколадка мозгу не помогает?
Не помощник.
Нет, это не про это. Но возьмем вот, например, там, да, Хокинга, да, человек абсолютно был, ну, как бы, телесно непродвинутый. Вообще телесно непродвинутый. Но мозг великолепный, да, и мышление великолепное, и очень много открытий, математики, в теории вероятности.
У него было много энергии для мозга, да? Или как?
Ну, что ты докапываешься до мелочей? Нет, дело не в том, что там много энергии или мало энергии. Дело в том,
пытается определить, сколько у него просто.
Дело в том, как мы мыслим. Есть люди, которые, условно говоря, ну не напрягают свой мозг, да, и живут по умолчанию на вот этой вот первой эмоциональной системе, которая не нужно думать, которая живет на автопилоте, которая, ну вот, не принимает решения. То есть принимает ежедневные рутинные решения. Да, вот, например, пойти почистить зубы – это рутинное решение, и нам думать не нужно, чтобы принять такое решение. Это некое решение по умолчанию. А вот, например, сколько будет 256 умножить на 1828, здесь нужно подумать. Да, и для того, чтобы, не думать, мы берем iPhone, да, или телефон, смартфон, заходим в калькулятор и считаем. Почему? Потому что живем по умолчанию вот на этой второй, ну, на этой первой эмоциональной системе. Чтобы не думать, зачем нам тратить энергию, если у нас есть, там, например, калькулятор. Вот, и, соответственно, есть базовые ошибки мышления нашего вот этого эмоционального мозга. Они в основном связаны с особенностями эмоционального интеллекта, с ошибками эмоционального интеллекта, с нюансами эмоционального интеллекта. И есть особенности вот второй системы мышления, когнитивные ошибки, когнитивные искажения, которые мы совершаем, когда считаем, что думаем. Когда считаем, что мы думаем. И, соответственно, вот этих когнитивных искажений на английском языке их описано около 150.
Ого.
На русском языке их описано около 50. В Википедии, пожалуйста, посмотрите. Уверен, будет интересно. Вообще, по идее, ну вот, если мы говорим про саму структуру НЛП, саму суть НЛП, НЛП должна это изучать. Потому что это все-таки нейролингвистическая программа. Ну, почему-то НЛП так классно слилось с этой темы. Вот,
И в Америке?
И в России, и в Америке, да. В Америке, и в Штатах, в Англии есть такая когнитивная психология. И все знают, что такое когнитивная психология. Но если спросить у кого-то в Штатах, там, например, или в Великобритании, знаете ли вы, что такое НЛП? Они, скорее всего, подумают, что это, значит, Natural Learning of Research, то есть это, скажем, обучение машин, есть такие языки программирования. А как психология, как элемент психологии, наверное, там менее известный НЛП, чем здесь, в России. Ну так, соответственно, вот про когнитивные искажения, если это интересно.
Да, примерчики.
Да, примерчики. Вот есть следующие моменты. Значит, мы совершаем такие ошибки, когда у нас либо слишком много информации о каком-то событии, слишком много информации. Следующий момент, когда у нас недостаточно информации о каком-то событии, о какой-то ситуации. И, соответственно, третий момент, когда у нас недостаточно времени для того, чтобы подумать об этой ситуации. Вот эти три базовых момента.
А когда слишком много времени, чтобы подумать? Не учитывается?
Нет, не учитывается. Это когда слишком много информации, скорее всего. И вот такие моменты, они достаточно часто встречаются в нашей жизни. Вот, например, Вик, ты же сегодня на машине приехала?
Да.
На машине приехала. У тебя каска есть?
Да.
Есть, да? А почему?
Боится, что кирпич может сверху упасть.
Ну, у меня просто был такой случай, когда машина была припаркована, и ее трактор очень сильно проезжающий мимо пьяный тракторист помял. И я в тот момент решила, что, наверное, ну, оно того стоило тогда, потому что она была только, ну, куплена.
А насколько ты уверена в том, что завтра там или когда-нибудь еще пьяный проезжающий тракторист заденет твою машину? Насколько вот такое событие вероятно?
Ну, мне кажется, что это вообще невероятно теперь. Уже в жизни дважды это пережить невозможно. Я так считаю.
Но дело в том, что, смотри, на нас, на наше мышление, на наш характер влияет то, что мы лучше всего помним. Ну, такая базовая штука. Да, и НЛП даже такой говорит. На нас влияет то, что мы помним. И, соответственно, есть такая штука, называется эвристика доступности. Там тоже такие сложные достаточно названия. Эвристика доступности – это оценка как наиболее вероятной ситуации того, что более доступно в памяти. Вот если мы помним, что, допустим, нашу машину поцарапал какой-то тракторист, и мы это помним, это образ такой, ну, перед нами.
Красавцы-трактористы, ну, да.
Такой красочный этот образ.
Если его поцарапал.
То мы считаем, что вероятность того, что это произойдет, велика. в целом, ну, как бы больше, чем просто среднестатистическая ситуация. И это влияет на то, какие решения мы принимаем. То есть, если мы, например, помним, как мы врезались на автомобиле куда-то или в кого-то, или как в нас кто-то врезался, и это, ну, образ яркий, красочный перед нами стоит, то, соответственно, он сильно влияет на то, каким образом мы принимаем решение. Хотя чисто теоретически статистическая возможность совершения, ну, появления такого случая может быть минимальной. Но мы считаем, ого-го, это вот прям вообще жесть какая. Например, происходит теракт, да, мы все про него помним, мы все про него знаем, и мы считаем, что, ну, большинство людей или среднестатистический человек считает, что, ой, там вероятность наступления очередного теракта велика, потому что я вот помню, как это было недавно.
Да, либо с самолетом, когда происходит ситуация.
Либо с самолетом, да, когда там, например, самолет, не дай бог, упаси господи, падает, да, и все там сразу сдают билеты на самолет, потому что считают, что, ой, господи, а вот я сейчас тоже могу, не дай бог. И вот эта наша штука называется эвристика доступности. То, что мы помним, то сильно влияет на наше решение. Или вот, например, смотрите, возьмем такую ситуацию. Допустим, работник, менеджер на работе. Работает хорошо, ну так, не хуже, не лучше, чем
Вика.
Все остальные. Не хуже, не лучше, чем все остальные. И вот тут он лажает, допустим. Да, в чем-то ошибся, какой-то проект он... Какой-то он проект профукал, не получилось у него что-то. И все начинают, вот ты, фу, теперь негодяй. Ты теперь лузер, ты теперь какое-то там вообще ничтожество.
И типа лыма.
Да, провалил проект. Но никто же не будет помнить о том, что он работал до этого год или два среднестатистически.
Без помарочки, да?
Да, ни хуже, ни лучше. Все будут помнить, что вот он завалил этот проект, ах, он какой негодяй. И вот эта память, вот это воспоминание будут чувствительно влиять на те решения, которые будет принимать руководство относительно его дальнейшей судьбы. И он сам. Тоже эвристика доступности. Вот произошло недавно, я это помню. Это как бы непосредственно перед... Это непосредственно влияет на мои воспоминания об этом человеке, и, соответственно, я принимаю решение. Но чисто статистически, например, мы возьмем там 300... Или 600 дней в году, 600 дней, которые он отработал, ну, он, например, провожал там в них 20 дней. Да, и чисто статистически это может быть не огромное количество времени. Но большинство людей помнят именно это и, соответственно, влияет на нас.
А вот это только в негативных контекстах запоминается или в позитивных тоже?
Ну, дело в том, что наш мозг лучше запоминает негатив.
Потому что связано с выживанием.
Это связано с выживанием, это связано с нашей эволюцией. Позитив мы тоже, конечно, запоминаем.
Но если вот секс был там раз 10 так себе, а последний раз прям ого-го, вот какой она запомнит? Она будет думать, что вот по эвристике доступности самый яркий момент?
Ну, все дальше зависит в том числе от твоих действий, от того, как ты якоришь эту штуку, как ты, скажем, напоминаешь об этой штуке, якоречки воспроизводишь. Наверное, да.
Знаешь, не получится 9 раз нет, а потом один раз ярко.
10-й уже не получится, да. А вот если первый раз все было хорошо, а потом так себе, то вот эти воспоминания, они очень часто как раз и влияют на продолжение...
Именно первого раза, да?
Да, на продолжение контакта.
То есть достаточно первый раз постараться?
Если первый раз все будет, ну, просто вообще вау, то, скорее всего, будет второй, третий, четвертый и пятый раз, а там уже можно
не стараться. Так изредка. Раз в 6 месяцев.
Заходи.
Заискрись, да.
Если человек инет, то нормально. Так.
Вот такой вот момент, да, мне кажется, он очевиден, и его действие, оно вообще вне контекстуально. Вне контекстуально.
Да, несмотря на то, что он очень простой, вот... Людей, которые совершают в этом ошибки, я думаю, что миллион. Ну, и
все, среди них... Сто процентов людей, конечно, все.
Круто.
Следующий момент – это вот такая ошибка, особенная ошибка внимания, когда мы помним, когда мы, скажем, периодически напоминаем себе какие-то повторяющиеся мысли на одну и ту же тему, да, и мы начинаем искать эту тему везде.
Да, да, да. Бывает такое. Говорят, ой, мне стало попадаться.
Да, мне стало попадаться, потому что ты сам это, об этом себе напоминаешь.
Фильтры, говорят, что настроил.
Ты фильтр какой-то становишь, делаешь более актуальным тот или иной фильтр, И, соответственно, сам себе напоминаешь об этом. Просто твой мозг начинает это искать.
А как это происходит? Ну, все же, ну, не все же, многие знают, что вот раз выбирают, понравилась какая-то им машина. Ну, из тех, которые раньше они не рассматривали. Такие, ой, да это редкий вообще автомобиль. А потом этот редкий автомобиль тебе каждые там 5 минут на дороге встречается и повсюду, оказывается, в твоем дворе он тоже парковался. Всю жизнь ты его просто не видел. Вот как это, вот как мозг?
Но здесь дело в том, что наш мозг все-таки настроен видеть фигуру на фоне. То есть, если мы изначально увидели какую-то фигуру, ну, с точки зрения гештальта, например, то мы эту фигуру запомнили, и вот как раз гештальт, он и говорит о том, что фигура, она запоминается очень хорошо. Фон.
Ты сейчас про какую фигуру имеешь?
Про машину, не про девушку.
Да, а то фигура запоминается очень хорошо, но это как бы так? Нет. Так.
Следующий такой момент, вот тоже очень чувствительно влияет на ситуацию, это когда так называемый эффект иллюзии правды.
А тот как назывался?
А тот называется систематическая ошибка восприятия.
Систематическая ошибка восприятия. А в чем ошибка там?
Так ошибка в том, что если ты о чем-то начал думать, так, то для тебя статистическая твой мозг начинает это видеть. Ну, вот по принципу, допустим, я занимаюсь бабочками, например, да? Здесь бабочек не огромное количество у нас в Москве, да?
Следующий подкаст будет про бабочки.
Их какое-то минимальное количество, да? Но если для меня бабочка является фигурой, значимым событием, то я буду ее искать везде, и она будет мне чаще встречаться. Я просто на все остальное внимание не буду обращать. И встречаемость этого события для меня будет, ну, по моим внутренним ощущениям, более значимым, чем все остальное.
И ты, получается, неправильный вывод можешь сделать о их количестве.
Конечно,
да?
Конечно.
То есть ты в этот момент предвзят.
Ну, например, да, там ты влюбился в девушку, не дай бог.
Ну, допустим.
Допустим, да.
Ну ладно, что не сильно, чуть-чуть. Не жести,
Лёша. И вот, допустим, ты как бы встречаешься с ней, ну, допустим, там, 5 раз в месяц, допустим.
Нормально.
Ну, допустим, больше не надо, да. Но по ощущениям для тебя, что это было не 5 дней, ты будешь постоянно о ней думать, и вот эти 5 раз, 5 дней, да, будут для тебя, ну, значимым событием. Это будет значимое сообщение, значимая ситуация, а все остальное будет неважно.
Ну, то есть,
и ты будешь приравнивать вот эти 5 дней к всем остальным 25. Для тебя будет, ну, как бы субъективно значимость их чуть ли не равноценна.
Я буду говорить, мы встречаемся уже месяц, да а по факту 5 дней.
Да.
Ну, на Вику похоже больше, конечно. Мы столько вместе, вообще столько вместе.
Встречаетесь раз в месяц, да.
Видели 2 раза.
Да, но это достаточно важно. То есть, если вы знаете человека, допустим, 2 года, но по факту вы встречались, например, 3 раза всего лишь, мы знаем, что друг друга 2 года.
Или с друзьями, которыми не видишься, но переписываешься иногда. И кажется, как будто вот они до сих пор рядом.
А потом не узнаешь его внешне, потому что как-то сильно он за эти 5 лет изменился. А с товаром как-то может быть какой-то пример?
Ну, конечно, если ты видишь вот этот йогурт, например, каждый день в магазине, рано или поздно ты его купишь.
А, почему?
Потому что он в твоей жизни уже, да, ты же его видишь.
Потому что ты его видишь уже постоянно, и ты на него обращаешь. Не просто ты проходишь мимо полки и не видишь его. Чаще всего так происходит. Мы проходим в супермаркете, не обращая внимания на неизвестные, незнакомые нам предметы и бренды. Но если мы обратили внимание на какой-то бренд и сделали это 1, 2, 3, 4 раза, чаще всего это купят.
То есть задача маркетолога зафиксировать несколько раз внимание человека на этом, а потом он фильтр подстроит,
конечно.
Будет его видеть.
Почему
сам
именно так важен мерчендайзинг, вот нейромаркетинг? Он как раз и создан для того, чтобы человек на что-то обратил внимание. Если мы на что-то обратили внимание 2-3 раза, то, скорее всего, это уже становится близко к нам.
А вот вопрос от любителей позитивной психологии. Есть такое мнение, что если в день там выписывать позитивные совпадения, которые произошли, их становится больше якобы. И тебе начинает такая вот пруха вести. Здесь повезло, тут вроде удачная встреча, тут совпало, тут как-то получилось. Вот это как работает?
Я думаю, что это работает.
Это полезно, как минимум, да?
Конечно.
отлично.
Ну, еще есть. В чем ты молодец, типа, 10 раз перед сном выписать?
Ну, это ты, как обычно, делаешь.
Ну, мне кажется, ты их 3 пунктов про себя не запишешь, да?
Нет, он...
Я спать иногда до 4 не могу.
Пишешь все, да?
Да, пишу.
А потом на утро еще
больше, чем уже, наверное, Владимир Ильич Ленин написал, да? 28 домов у тебя, наверное, каких-нибудь.
Больше, чем этих искажений 150.
Через пару часов просыпаюсь и думаю, забыл, да. Ничего, полчасика.
Че он на подкаст опоздал? Дописывал?
Дописывал, да. Интересно.
Вот, вообще их достаточно много. Угу. То есть, вот если мы эти все 150 будем перечислять, да, то нам и полчаса не хватит. Например, вот есть такой эффект иллюзии правды.
Угу.
Если мы несколько раз одно и то же, даже фигню полную повторили про себя, или услышали угу. это, то мы чаще всего начинаем в это верить. То есть, если ложь сказана несколько раз, то она уже становится как минимум полуправдой.
В отношении каких контекстов? Ну, вот передо мной мой телефон. Если я буду говорить, что это не одна марка, а другая марка несколько раз, я что, начну?
Ну, конечно, здесь идеально делать непроверяемые вещи. То есть, марка телефона, ты, в принципе, можешь ее определить. А вот, например, количество, скорость оперативной памяти. Например, ты ее как бы напрямую определить не можешь. Но если ты будешь тебе говорить, вот у меня там телефончик с хорошей оперативной памятью, в конце концов ты себя убедишь в этом. Или там, ну вот, например, ты там скажешь, там, вот там россияне все ватники, а там украинцы, они все укропы. Да, если ты это слышал, например, 1000 раз, как, увы, сейчас реально происходит, ну, как бы нужно иметь реально здоровый мозг, чтобы в это не поверить. Потому что вдалбливается это. Вдалбливается это, что там, ну, такие политические моменты, они очень сильно влияют.
Ну, вдалбливается, в смысле, повторяется несколько раз, а потом мы как бы сами...
Конечно, об этом еще Гиббельс говорил, да, если вы одно и то же скажете 10 раз, то аудитория в это поверит.
А у меня снова вопрос от любителей позитивной психологии. Тогда получается, что вот Алексей до этого как раз приводил пример. Если себе самой говорить или писать, что вот в этом я молодец, вот это у меня как я концепция, да, то сама в это начинаешь верить.
Конечно.
Тоже
конечно.
Как минимум полезно.
Конечно, конечно.
Прекрасное искажение.
Ну, кстати,
да. Слушай, но достаточно часто это работает, ну, и в противоположном моменте. Мы убеждаем себя, что мы как бы лузеры, да.
Ругаем себя, точно.
Ругаем себя, мы там самоедением занимаемся, самокопанием. Обращаем внимание на то, что у нас не получилось.
Да, да, мы же запоминаем то, что мы, допустим, сегодня не успели сделать, да, а не да. то, что мы уже сделали, и в чем мы молодцы.
Конечно, важно, конечно. Да. Такие вот много моментов.
Ну, а давайте мы в серию подкастов и все, ну, 50 на русский переведем.
Да? Ну, да я могу и на английском, в
принципе. А, да?
Да.
Hello, lady.
Ну вот Герасимов сейчас, да, NLP по-английски. Ну давайте сделаем радио NLP по-английски.
Придется ведущих, по-моему, менять.
Ну, вы заодно и английский свой подтянете. Давайте, хорошая идея. Следующий это подкаст на английском языке.
Тогда у нас какой? 4-й?
А можно уже, можно там сделать. Вот я сейчас, например, французский хочу подучить.
А ты уже, у тебя есть уже,
ну,
да?
Ну, у меня база. Сейчас на уровне Let me speak from my heart. Вот пока так.
Я знаю немножко немецкий, можем еще расшириться.
Давай, не будем рассказывать историю, откуда ты его знаешь.
Нет, из других источников. Так.
Ладно, ну, в общем, достаточно много у нас таких вещей. Я даже не знаю.
Нумеровать?
Ну, я, наверное, не смогу вам... их пронумеровать.
Алексей, не все можно в этом мире пронумеровать.
Я на память, наверное, вам не смогу. Вот,
какая именно?
Да, их достаточно много. Ну, давайте будем там говорить про несколько, да, наиболее известных.
Пока все мне нравятся.
Да, есть такая штука еще, как недооценка бездействия. Очень важная вещь. Да. Мы часто думаем про то, что будет, если мы что-то сделаем.
Угу.
Вот там, например, там, что будет, если я ему позвоню.
Угу. Негативное, да. как обычно
проходит. Неважно, что там, позитивное, негативное. Но мы часто не думаем о том, что будет, если ты ему не позвонишь. Ну, что будет, если ты ему не позвонишь? Вот мы недооцениваем последствия бездействия в сравнении с последствиями какого-то действия.
Да.
Стандартно.
Мы чаще всего думаем, что-то вот я ему позвоню, мы поругаемся, и, например, да, и будет, короче, не очень. Но мы никогда не думаем, и редко думаем, что будет, если мы ему не позвоним. Не сравниваем первую ситуацию со вторым ситуацией. Мы чаще всего думаем по поводу действия каких-то mm-hmm. действий. Или вот там, например, нужно идти к стоматологу, допустим.
Угу.
Нужно идти к стоматологу, и мы понимаем, что там, например, там, фу, не хочется, он будет угу. там сверлить, угу. что-то там ковыряться в зубах. Неприятно, например, да? Например, угу. неприятно. Это неприятно, и мы думаем, ой, ладно, не пойду. Но мы не думаем о том, что будет, если мы не пойдем к стоматологу.
Угу.
То есть мы не рассчитываем последствия того, что мы принимаем вот другое решение. Мы просто избегаем каких-то конкретных действий, но не оцениваем результат бездействия.
Это вот как на девятке у меня, там типа, чинить эту ржавчину, да неохота, денег стоит еще столько времени без машины, вот, а потом раз, она сгнила. Это вот недооценил бездействие, да?
Наверное.
А как тут тренироваться? Тут надо тренироваться, я считаю, потому что иначе никак.
Слушай, ну вот этот вот квадрат Декарта,
угу.
да, что будет, если... Как же он там формулируется-то? Что произойдет, если я это сделаю? Что не произойдет, если я это не сделаю? Что произойдет... И что не произойдет, если я это сделаю? И что не произойдет, если я это не сделаю?
Угу.
Декартовые
угу.
координаты. Это вот из этой серии, между прочим. Из этой серии.
Раскладывать ситуацию надо по этим, да, квадратам. Угу.
Вот, следующий такой момент подтверждение своей точки зрения. Мы чаще всего склонны подтверждать свою точку зрения. Вот эту штуку очень сильно исследует профайлинг, потому что мы, например, если приняли решение, что, допустим, человек это шизоид, или эпилептоид, или это истероид,
угу.
чаще всего мы крайне редко склонны изменять свою точку зрения.
Mm-hmm.
Да. Ну, да, вот Вика, она же истероид опять.
Да, понятно.
Понятно, да. И мы после этого уже не думаем. Да. Есть склонность переподтверждению.
Про Лёшу хотел пример привести. Сегодня тоже хотел сказать, что... Но он поехал на машине, не пешком пошел, потому что он уже эпилептоид, ему же надо вот переехать, не пройти, понимаешь?
Да, и мы дальше склонны упрощать свою объяснялку, да, свою объяснялку вот именно принятым каким-то решением. Хотя, ну, по факту, может быть, неправильно. Мы сделали какой-то выбор, мы сделали какой-то вывод, а потом уже из-за того, что мы склонны к последовательности, мы говорим, а, ну вот он поехал на машине, потому что он эпилептоид, все понятно.
Mm-hmm.
Да.
То есть это мы, последовательность?
Да, но мы после этого не перепроверяем этот сделанный вывод, неохотно потому что.
А, энергия.
Конечно, да. А скорее мы склонны переподтвердить его.
Mm-hmm.
Потому что вот наше мышление, наш мозг, он похож, признаться, вот есть такая метафора, на ленивого менеджера. которому приносят кучу документов на подписание, на подпись,
uh-huh.
да, и он спрашивает, про что это? А, про Вику, окей, подписываю. Uh-huh. Не вчитываясь сам в этот документ.
Uh-huh.
Да, про что это? А, про Лёшу, окей, подписываюсь. Просто он узнает тему вот этого документа, там, о чем примерно, там, или, может быть, смотрит первую страницу,
uh-huh.
а в этом документе 15 страниц, да, и подписывает по умолчанию.
Крутая метафора.
Вот. Угу. И наш мозг, он во многом действует именно по вот этой схеме. Наш эмоциональный мозг
угу.
Нашему логическому мозгу доставляет такую информацию, что вот, пожалуйста, там Шиндяпкин эпилептоид,
угу.
допустим, да. А, понятно, это Шиндяпкин, подписал, да, переподтвердил это.
Это логически подписал.
Да, мозг. Поставил, сделал вывод, утвердил этот вывод.
Угу.
И после вот этого утверждения, то, что Шиндяпкин эпилептоид, ну, наш мозг убедился в этом, и переубедить его будет очень сложно.
Но тут много вопросов. Почему? Потому что есть количество убедителей. Если человек себе скажет, что там типа деньги – это хорошо, условно, а у него импринты, доказывающие обратное, тут этот менеджер, получается, не подпишет.
Ну, конечно, не подпишет, потому что эмоциональное сообщение будет сильным. То есть явным, очевидным,
угу.
принципиально влияющим на нашу логику. А чаще всего, вот, допустим, мы, вот как большинство людей говорит. Большинство людей говорит, нет, я принимаю исключительно логические, взвешенные решения.
Угу.
Большинство людей убеждены именно угу. в этом. И как они, почему они убеждены в этом? Потому что они не чувствуют эмоциональный отклик при принятии решения.
Угу.
А это очень значимая ловушка нашего мозга, потому что если бы наш мозг показывал бы нам очень значимые сообщения по принципу, вот это большая собака, нужно ее бояться, допустим,
mm-hmm.
да, там, или это деньги, там, нужно их бояться,
mm-hmm.
то есть значимое эмоциональное сообщение, то на это эмоциональное сообщение человек обратит внимание. А вот если это будет эмоциональная окраска, mm-hmm. по принципу, там, это собачка, может укусить, а может нет, mm-hmm. например, да? Но наш мозг по умолчанию стремится обезопасить себя, а, может mm-hmm. укусить. Мы mm-hmm. на это больше всего обращаем внимание.
Mm-hmm.
Чик-чик, подписывай опасность.
Mm-hmm.
И мы на это не обращаем внимания. То есть, если это не эмоциональное сообщение, эмоциональная окраска, полутона. Mm-hmm. Полутона. Нашей логике достаточно полутонов. А, вот это вот, например, там, Вика хмурится. Или там, Лёш хмурится. О, злобный человек. Или, по крайней мере, сейчас злобный.
Mm-hmm.
Раз, все, что-то сейчас пойдет не так. Мы приняли такое решение. То есть, полутонов для нашей mm-hmm. логики достаточно для того, чтобы принять какое-то, как мы считаем, логическое мышление. Но мы не можем полностью, мы не можем принять логическое мышление. Mm-hmm. Мы не можем принять логическое решение. Это в принципе невозможно. Если с помощью там, специальных инструментов, технологий, об этом долго рассказывать, отключить эмоции,
mm-hmm.
то человек не может вообще никакого решения принять.
То есть
без эмоций человек не понимает.
Логического никакого. Решения в принципе не существует, существует, да, потому что всегда идет подложка да. Эмоциональная.
Конечно, конечно.
И если эмоции отключаем, то что, машина не работает,
не
да,
работает, получается? В принципе не работает. Потому что наша логика, она все-таки по эволюции появилась позднее, чем эмоции. А все работает так, что все-таки для того, чтобы подняться на вторую ступеньку, нужно сначала подняться на первую ступеньку, сразу mm-hmm. не запрыгнуть на вторую.
Mm-hmm.
Первая ступенька – это наши эмоции, а вторая ступенька – это логика.
Mm-hmm.
И мы не сможем сразу прыгнуть на вторую ступеньку, так не получается.
Mm-hmm.
Мы сначала должны зайти на вторую ступеньку, на первую ступеньку, а потом на основе этой базы пойти на вторую ступеньку. И это одновременная ловушка. То есть мы даже когда думаем, что принимаем логически взвешенные решения, не, вообще никогда. И поэтому я иногда хихикаю над людьми, которые, ну, не показывают им, конечно, так прямо, но хихикаю над людьми, которые говорят, что я принимаю исключительно взвешенные логические решения. Такого не бывает.
Ну, потому что там миллион стимулов реакции до этого уже было, да?
Да, такого не бывает, в принципе. А вот есть такой Антонио Дамасио, который занимается исследованиями, вот...
Любимый Викин певец.
Да, да, да.
Она итальянец просто любит.
Алессандро Софино его зовут.
Он не итальянец, он португалец.
А, Вик, ты ошибалась. Как кстати, твой мозг...
вчера смотрели футбол, нет? Вот Испания, Португалия.
По-честному, нет.
Очень вообще великолепно, шикарно. Криштиану Роналду, ну как-то не знаешь, такого мужчины.
Не, мне холодна к нему.
Потому что и он к женщинам, в общем-то, холоден.
Серьезно?
Да нет, не серьезно, конечно. Ну и, соответственно, вот Антонио Дамасио, он как раз и разбирается в том, как наш мозг принимает решения, и он убежден и утверждает, что мы не можем чисто логикой мыслить. Сначала эмоциональное решение, потом логическое. Вот, и скорее мы все-таки люди, которые склонны к эмоциональному реагированию, чем к рационализации. Ну что, о чем еще дальше?
Ну, я так немножечко подытожить свой некий вывод о том, что получается, ну, коль мы до конца логическое решение принять не можем, это миллион причинно-следственных связей до этого было, ну, на протяжении там рождения, возраста, там, ну, взросления, точнее, и так далее, как бы получается, что там а-ля правды не существует и бла-бла-бла.
Правда существует, но она субъективна.
Ну да.
Конечно, но у каждого своя.
И по сути, зная эти искажения и понимая, куда ты их будешь применять, допустим, к маркетингу, нету стопроцентной вероятности, да, скорее всего, человек, если там 3-4 раза увидит этот продукт, да, то потом он начнет его сам больше замечать.
Конечно,
и так далее.
Да, конечно.
Ну, то есть это там
80... Особенно если он возьмет его в руки.
Угу.
Особенно если он возьмет в руки, это там йогурт, колбасу там, или молоко, посмотрит, почитает, что там написано, тогда, скорее всего, он рано или поздно его купит.
Значительно увеличивает вероятность.
Конечно, конечно. Угу. Но там много других еще моментов. Это не единственная штука. Ну, например, там есть правило там, золотого выбора. Такая штука есть. Чем больше у нас вариантов выбора, тем труднее принять решение.
Очень даже, я согласна.
До сих пор без мужика.
Выбор большой, представитель. Вик, ограничивай себя. Если каждый день новый, да, то...
Как среди них выбрать?
Не всем так везет.
Вот, вот же.
Да, чем больше вариантов выбора, тем труднее принять решение. И вот мы, по-моему, в прошлый раз на эту тему говорили, помните, про смартфоны, да? Что? Или это мы не с вами говорили на эту тему?
Ты еще с кем-то разговариваешь?
С кем я только не разговариваю, да. Ну, мы, наверное, да, помню, с кем-то мы говорили на эту тему, может быть, с вами, может быть, нет, что, допустим, когда мы покупали свой первый телефон, еще в 90-х годах, да, 90-е была значимая покупка.
О, да, еще какая.
Да, это было очень круто. И тогда выбор был небольшой, либо Nokia, либо Samsung.
Не, либо Nokia, либо Siemens.
Да, да,
все,
вот
два,
такой,
по-моему,
да. И мы особо, мы радовались при купленному
вообще,
смартфону.
Вообще.
Это было вау.
Тогда
было
людей вау. Со смартфонами, ты, ой, какой смартфон ты еще? Смартфон
да, был. Телефонами, тогда это было телефон. Очень круто. И выбор был ограничен, либо вот это, либо вот это, ну максимум, там, мы выбирали из трех, из пяти максимум. И когда мы покупали этот телефон, мы его очень ценили. Это
очень.
Было прям очень круто.
Очень круто.
Прям очень
до сих
круто.
Пор помню в мельчайших да. подробностях.
Почему? Потому что когда мы принимаем решение, делаем выбор на основе ограниченного выбора, ограниченного количества выбираемых моментов, то мы этот выбор очень ценим. А вот если мы выбираем одного из тысячи мужиков, например, одного мужика из тысячи, где-то интуитивно мы понимаем, что если этот не подойдет, выберем еще. Выберем еще. И этот телефон или этого мужчину мы уже не ценим так, как ценили бы, если бы выбирали одного. Из Пятерых. Одного просто и все, как данность.
На земле.
Да. Вот есть один смартфон, и все, и другого невозможно.
Ой, тогда он очень нужен.
Тогда он очень нужен, да. И тогда мы за него хватаемся, тогда мы за его держим. Он единственный.
Хотя кому звонить?
Да.
Если
он единственный.
Ты змейку поиграешь.
А вот если их тысячи, или как сейчас, да, тысячи моделей смартфонов.
Да, 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 да.
И мы, когда. К чему это приводит? Потому что мы вообще решение отказываемся принимать. Но если есть огромный выбор между там мужчинами, кого конкретно нам схватить и повезти в ЗАГС, то мы, скорее всего, вообще решение не принимаем. И человек принимает пассивную позицию. Типа, я не могу принять решение, пускай он выбирает. Пускай, не то, что выбирает, пускай он сделает первый шаг. Это вот такое подсознательное наше решение. Не я буду выбирать, а пускай он мне намекнет, что он самый лучший.
Вот Вика так стоит перед полкой гелей для души, такая, пусть он сделает первый шаг, намекнет мне, что он самый лучший.
Лёш, а ты пропускаешь вот этот факт, что вот этот намек это что? Это реклама. Это картинка в Инстаграме. Это хорошо заполненный профиль в Фейсбуке. Неважно что. Ну, то есть некое внешнее решение, внешняя ситуация, внешнее воздействие, на которое мы можем переложить ответственность за сделанный выбор.
Приснился во сне.
Да, это может быть приснился во сне. Это может быть психотерапевт посоветовал. Но это не наше решение. Вот в этой ситуации наш мозг стремится уйти от ответственности за принятие решений. Потому что он не знает, что принять. Он не знает, какое решение принять. В ситуации сложного выбора наш мозг подменяет сложный выбор на простой. Например, за кого выйти замуж? Да? Ну, например, да? За кого выйти замуж? За первого, за второго, за третьего, за четвертого, за пятого, за шестого, допустим. Решение тяжелое, решение сложное, потому что оно комплексное, там нужно много всего оценить. И правильно найти правильный ответ очень сложно. Он непредсказуем. Его, ну, действительно, практически невозможно ответить на этот вопрос. И тогда наш мозг подменяет этот вопрос другим вопросом. Кто мне из них больше нравится?
Да.
Или у кого длиннее, толще и мощнее?
Мозг.
Мозг, кошелек, или то, что ниже пояса, неважно что. Но этот вопрос подменяется. Подменяется вопрос, за кого выйти замуж, вопросом, кто мне больше нравится. И когда мы отвечаем на вопрос, он мне больше нравится, а дальше происходит когнитивное искажение. Если он мне больше нравится, значит, за него выхожу замуж. Вот такая штука. Мы подменяем один вопрос другим вопросом. А изначально мы ставили себе вопрос, за кого выйти замуж? а ответили на вопрос, что мне больше нравится.
То есть потому что замуж надо выходить за того, кто больше нравится.
Дальше мы объясним. Потому что замуж нужно выходить, у кого кошелек больше. За наиболее богатого. Потому что замуж нужно выходить за наиболее успешного, за наиболее перспективного, за наиболее неважно что, понимаете?
За порядочного.
Да, дальше мы уже себе рационализируем этот ответ. Но базовое когнитивное искажение заключается в том, что мы подменили сложный вопрос, на который очень сложно найти решение, простым. У кого кто богаче, кто успешнее, кто там красивее, кто больше нравится, с кем лучше проводить время. И мы подменяем этот вопрос и считаем, что мы ответили на более сложный вопрос. Но мы ответили на легкий вопрос, а не на сложный.
Ну да, получается, тут типа проект, да, 30, 40, 50 лет замужества, да. Ну, и соответствующие действия там и история по этому поводу. Сложно подобрать такого человека. Сотрудника такого бы сложно подобрать, да?
И вот этот HR, он как раз, когда к нему приходит на собеседование, и за один час очень сложно оценить профессиональную компетентность, предыдущий профессиональный опыт человека. Очень сложно оценить. И HR подменяет этот вопрос, кто будет лучше работать на этой должности, вопросом, кто мне больше понравился.
Ну да.
И вот если он мне больше понравился, или она мне больше понравилась, значит, для меня это означает, что он более профессионально компетентен, более успешен, лучше подходит под нашу компанию и так далее. Дальше мы рационализируем. Мы убеждаем себя в том, что наш вопрос, что наш ответ на этот вопрос, он подходит для всего. Но это ловушка. Это ловушка нашего мозга. Мы ответили себе на вопрос, кто мне больше нравится, а не кто будет лучше работать на этой должности.
Да, как не попадать в такие ловушки?
Прежде всего, знать про них.
Знать про
конечно.
Них, да?
Конечно.
Осведомлен, вооружен.
Осведомлен,
где значит, вы ловушки?
Да, значит вооружен.
Это очень сильно нужно тратить энергию мозга, тогда я постоянно отслеживать эти ловушки.
А вот извините, да.
Придется, да?
Но либо встроить их на бессознательную компетенцию, правильно?
Наверное, да. Но...
По сути, можно
упражнить. Как это сделать, я, наверное, вам не смогу порекомендовать.
Ну, как все 150, понятно. Отдельно каждую может тренить, правильно?
Лёша, задаешь вопрос, и Лёша такой, в следующий раз на час такой завис. И проверяет все искажения.
Сейчас, секундочку.
Секундочку.
Я подумал, но это пока не точно. Я еще перепроверю.
Еще пару минут.
А вопрос был, будешь кофе или чай?
Нет, поверьте, поверьте мне, все на самом деле сложнее, потому что, может быть, не будет времени принимать решение. Потому что, если я зависну на 3 месяца при принятии решения говорить ему да или говорить нет, то через 3 месяца он уже может не предложить.
Проблема решится сама собой.
Да, она уже...
Уйдет с какой-нибудь шлёпой.
Да, да, он уже уйдет.
Алексей, ну что ты всех помиришь по себе?
Вот эта вот песенка знаменитая, которая крутилась лет 10 тому назад, про Лену Смирнову, которая искала холостого министра. Не слышали?
Нет.
Очень популярная была песенка лет 10 тому назад. Наши слушатели, я думаю, кто-то из них вспомнит, да? Там, или погуглит. Очень такая вот как раз на тему выбора. На тему выбора молодого человека. Так вот, а есть еще разные моменты. Если нужно принимать решение быстро, вот если нужно еще решение принимать быстро, то, конечно, мы подменяем вопрос, кто больше нравится.
Ну да.
Конечно. Ну и, соответственно, много еще есть таких вот моментов. Следующий момент, вот, например, когда мы с Викой общаемся, или когда вот вы с Викой общаетесь вдвоем. Общаетесь вдвоем по принципу, например, стратегического развития радио НЛП.
Да,
например, есть, у всех есть какие-то мысли да, на эту тему. И Вика высказывается на эту тему, какие у нее есть мнения. Да? Там, ты, Лёш, высказываешься на этом мнении.
Ты, Лёш, говоришь, помолчи.
Да. И вот когда вы вдвоем, вам трудно договориться на самом-то деле. Потому что ваши силы условно равны. А вот есть такая штука, которая называется эффект лидерства. Вот, чем многочисленнее группа, тем вероятнее согласие большинства подчиняться приказам лидера. Вот если, например, нас трое, и я руководитель, я сказал так, стоп, мы делаем вот так вот, то вы скажете, а почему это? Ну или, по крайней мере, подумаете так, а что это я должен делать именно так? нас тут не так много, чтобы он тут командовал. А вот если вас будет 100 человек, и лидер скажет, так, делай вот так, пойдем вот той вот верной дорогой, почему ты скажешь, ну ладно, что, пойдем.
Это
и вот... не будет высказывать ни критику свою, ни какие-то дополнительные, дополнительную аргументацию, а скорее подчиниться вот
ему субъективно генеральной... сложнее возразить, потому что, ну, как бы, ему дальше до, ну, условно, да, до лидера.
Конечно, да, конечно.
Сложно.
Вас много, да. И чем больше группа, вот такой эффект толпы это еще называется, да, тем проще и управлять.
И как вот это вот искажение называется?
По-разному называется. Либо эффект лидера, либо эффект толпы.
Интересно.
Это еще когда думаешь, что все приняли такое решение,
конечно,
ты тоже
да.
принимаешь решение такое.
Конечно,
же.
Да. Это из этого. Ну,
ты смотришь, особо никто не сопротивляется, а ты что, лысый, что ли?
И все. А вот если нас, например, трое, то вы свои пожелания, корректировки какие-то и рекомендации обязательно скажете. По принципу, ну, нет, давайте лучше не туда пойдем, в другой момент, в другой случай.
Поэтому
Но если вас 1000, например, почему вот, например, на курсе NLP практик, если группа, например, там, 10 человек, допустим, то вопросы всегда есть у этой группы.
Ну да, да, да.
А если группа 100 человек, то тот же самый Михаил Михайлович Пелихат или Герасимов там говорит, ну вопрос, ну пожалуйста, ну задайте мне, ну пожалуйста. Нет, я вам лучше напишу. Чтобы, ну, вот, было вот меньше такого индивидуального подхода. Потому что толпа, группа большая. Вопросы будут в маленькой группе, в микрогруппе. В группе там 7, максимум 10 человек. А в большой группе все думают, а что я, рыжий, что ли, чтобы задавать такие вопросы?
Это получается, можно там какие-то важные решения сотрудникам озвучивать не вот там каждому по
конечно,
отделу,
да.
а всех собрал, да. там
собираем,
типа на общее.
Собираем совещание на 25 человек и говорим им, все, тыщ, делаем вот это.
Да.
А если убеждать их по отдельности, то можно очень долго это делать и неэффективно.
Круто, круто. Вот этот лайфхаки мы сегодня даже какие-то рассматриваем. Да?
Следующий вот такой очень интересный момент называется ошибка статистического восприятия. Большинство людей считает, что они лучше, чем среднестатистические. Ну вот, например,
Алексей тут.
Да, твои способности общения с девушками, они, ты считаешь, безусловно, лучше, чем в среднем
по
вот,
городу Москва.
По городу Москва, да.
Так, да. Че с этим спорить?
Да, 85% менеджеров убеждены в том, что их менеджерские навыки, управленческие навыки, управленческая компетентность выше, чем среднестатистические. 85%. А где же тогда это среднестатистическое? Да. 85% девушек уверены, что они красивее, чем среднестатистические.
Ну это не новость.
Это полезное искажение или не
очень? Ну почему бы нет, да. Но до какого-то момента. А это полезно, может быть, в определенном количестве контекста. Важно в том, допустим, если ты менеджер, то до какого-то момента в это полезно верить. Но очень часто это приводит к тому, что менеджер просто перестает учиться. Он думает, что ей так круто. Или там девушка перестает условно прихорашиваться, а ей так красиво.
Естественная
да,
красота.
Да.
И краситься перестает.
Да. Молодой человек перестает, ну, скажем, заботиться о своих возможностях. По принципу, а я и так справлюсь. То есть вот этот вот момент, эта уверенность, часто рано или поздно сказывается в минус. Да, менеджер перестает учиться, девушка перестает прихорашиваться, молодой человек перестает думать о своих возможностях.
Перестает поддерживать навык, получается,
ну,
да?
Ну, что-то вроде этого, по-разному
ну,
можно
да,
назвать.
Да, да,
да.
Интересно, интересно.
Да.
Да уж.
Как бы всем это хорошо, кроме того, что...
А вообще это очень, ну, это очень так полезно, конечно же.
Так, ну что, мы уже тут решили, что все-таки это будет серия подкастов. Про, ну, серии, может быть, 2, может быть, 3.
2 серии, 3.
Да,
может быть, 156.
Да, да, да.
Как пойдет.
Тема очень интересная. Алексей, теперь вопрос от Огуру радиослушателям. Какой вопрос вы можете задать?
Вопрос такой. Дорогие друзья, вопрос. Сколько репостов этого подкаста вы сделаете?
Можно догадать.
Ну, вопрос такой, сколько репостов это...
А, вот так вот,
хитренько. Вопрос такой, сколько репостов и лайков на этот подкаст вы поставите.
Интересно, интересно. Вот, ну а мы еще от себя добавим, что подписывайтесь на все наши каналы и в Ютубе, и в Инстаграме. Не, в Инстаграме нет.
Все время хочется, чтобы в Инстаграме было.
В Фейсбуке, да, в группе ВКонтакте. Добавляйтесь лично к нам, ко всем в друзья. У Алексея есть свой канал в Телеграме. Есть свои друзья, да, в Телеграме. Пропрофайлинг. Пропрофайлинг, да, ссылочка будет внизу. Поэтому добавляйтесь, друзья, ставьте лайки и до скорых встреч.
Пока.
Да, а не то ваш мозг делает самостоятельно.
Да.